своем комментарии «Кавказский капкан» вы пишете о том, что Москва использует конфликт между Арменией и Азербайджаном для укрепления своего влияния на Южном Кавказе. В чем заключается эта политика?
Это классическая политика «разделяй и властвуй», которая уходит своими корнями, как многие считают, это, в общем, хорошо известно, в первые годы советской власти, когда достаточно произвольно, точнее, границы между будущими республиками проводились не то чтобы произвольно, а сознательно таким образом, чтобы включить в состав той или иной республики, это имеет отношение не только к кавказской проблематике. Значит, территории, населенные иноэтническим или инокультурным, инорелигиозным населением. В результате возникала напряженность этническая, религиозная, культурная, если хотите, разрешать которую местные власти вынуждены были, обращаясь к центральному руководству, к России, если, опять же, можно так сказать, или к союзному руководству, которое использовало это для того, чтобы держать под контролем местные элиты и не допускать какого бы то ни было проявления национализма. И потихонечку, не то чтобы я бы сказал, что в советское время подогревалась такая этническая напряженность, этнические конфликты, но они и не разрешались полностью, несмотря на прокламируемую тогда политику социалистического интернационализма и так далее и тому подобного, советского интернационализма. Ну а когда встал вопрос о распаде Советского Союза, когда эта перспектива обозначилась вполне практически, ну, тогда в Москве решили, что в этом случае можно и нужно подхлестнуть вот эту вот латентную этническую напряженность, как на Кавказе, особенно между Азербайджаном и Арменией, в силу истории, исторических особенностей этих стран. Эта напряженность там присутствовала достаточно сильно, так и в Молдавии, где сразу возникла проблема Приднестровья, в Грузии, где возникли проблемы и трудности с Абхазией и Южной Осетией. И в результате вот создалась система таких этнических конфликтов, для разрешения которых, для того, чтобы держать эти конфликты под контролем каким-то, значит, стороны, вовлеченные в них, вынуждены были опять-таки обращаться к Москве уже как к посреднику. Россия, в свою очередь, поставляла оружие. Если говорить об Армении и Азербайджане, значит, больше даже Азербайджана, чем Армении. Ну, в Абхазии действовали многочисленные группировки так называемых добровольцев. В том числе был и один из лидеров такой группы, был Басаев, которые использовались в Абхазии против тогда грузинских подразделений. Тогда нельзя было даже говорить в начале 2000-х годов о грузинской армии, но грузинских, так сказать, грузинских добровольческих формирований вооруженных. Затем вот эта вот проблема этнической конфликтности была использована для вторжения в Грузию в 2008 году. Вот в скорости через несколько дней мы будем отмечать очередную годовщину этого печального события, Черного августа так называемого. Что касается Армении и Азербайджана, ну я писал уже в этом материале о том, какие крупные поставки вооружений, современных вооружений Россия осуществляла в Азербайджан, и менее масштабные по своему по количественным показателям, но тем не менее достаточно серьезные, в Армению. То есть вместо того, чтобы предпринимать какие-то политические усилия по локализации конфликта, искать подходы к его разрешению, Москва накачивала оружием противостоящие стороны. Ну а когда время от времени возникали вооруженные столкновения между ними, то и Баку, и Ереван, естественно, обращались к Москве с тем, чтобы та сыграла роль посредника и как-то помогла им найти тактическое решение. То есть попросту прекратить огонь. Но политические решения никакого не искали на самом деле. Ни по проблеме Нагорного Карабаха, ни по более широкому комплексу взаимоотношений Армении и Азербайджана. Но вот в результате это привело к тому, что где-то пару недель тому назад возник очень серьезный вооруженный конфликт, перестрелки, артиллерийские обстрелы на границе, в данном случае уже на северном участке границы, не в зоне Нагорного Карабаха, как это обычно было, но на севере. Чем это может закончиться, сказать сейчас очень трудно, потому что в этот конфликт вмешалась очень активно Турция на стороне Азербайджана. А это означает, что если в ближайшие там, дни или недели не будет найдено политическое решение проблемы, пусть даже не полное решение, полного решения, естественно, найти невозможно в такое короткое время, но тем не менее, если не будет снижена напряженность, то не исключена эскалация вооруженного противоборства уже между Россией и Турцией. А это опасно.
Я хотел бы коротко вернуться к поставкам российских вооружений в Азербайджан и в Армению. Азербайджан, в общем-то, страна, которая обладает достаточно богатыми запасами нефти, и можно себе представить, что она может расплачиваться за те новейшие вооружения, которые Россия ей поставляет. В Армении, насколько я понимаю, экономическая ситуация значительно более сложная. В состоянии ли Армения рассчитываться за эти вооружения, или Армения в ответ может предоставить только свои военные базы на территории страны?
Совершенно естественно, да, Азербайджан намного богаче Армении, и поставки вооружений в Азербайджан, я имею в виду российских вооружений, оценивались, ну, в последние, там, скажем, 7-8 лет примерно в размере 5 миллиардов долларов. Что касается поставок вооружений в Армению, это дивизион ракет «Искандер», насколько я помню, и контракт на поставку 10 тяжелых истребителей бомбардировщиков Су-30, но поставлены еще не все 10, поставлены, по-моему, 5, если я не ошибаюсь. Вот эти поставки оцениваются в 2 миллиарда долларов. Причем, насколько я понимаю, эти деньги Армения берет либо из пожертвований армянской диаспоры, разбросанной по всему миру частично, либо это, эти поставки осуществляются в кредит. Ну, Россия предоставляет кредит, соответственно, из этого кредита оплачиваются поставки. Армянская экономика действительно в скверном состоянии, и такого рода расходы без помощи диаспоры и без российских кредитов невозможны.
Ну, я думаю, что в Баку не секрет, что Россия снабжает вооружениями и Армению. Почему Азербайджан до сих пор не встал в жесткую оппозицию в Москве? Ведь Азербайджан сейчас не контролирует Нагорный Карабах, а это наиболее серьезная проблема в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Наверное, самая серьезная проблема на Южном Кавказе.
Да, конечно, это очень сложная проблема. И главное, она очень опасная, потому что ее нерешенность постоянно создает возможность для эскалации вооруженной. Теперь позиция Азербайджана определяется, насколько я представляю себе, несколькими факторами. Ну, во-первых, надо сказать, что, как говорят и азербайджанские, и российские эксперты, у президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента России вполне неплохие личные отношения. Господин Алиев – это достаточно опытный политический деятель. Ну, это известно, он кончал МГИМО, вот сын Гейдара Алиева, партийного руководителя Азербайджана в советское время. То есть он как бы унаследовал вот определенные политические способности и понимание, главное, хорошее понимание того, как делаются дела в Москве. Насколько, опять же, я представляю себе, политика Азербайджана сводится к тому, чтобы успешно использовать и отношения с Турцией. Турки и азербайджанцы вообще считают себя одним народом. Но многие, по крайней мере, одним народом, живущим в двух государствах. Действительно, язык практически тот же самый, культура очень, имеет очень много общего и так далее. То есть Баку успешно использует отношения и с Россией, хорошие отношения, потому что Баку не ставит вопрос, например, о вступлении в НАТО, в отличие от нынешних грузинских политиков, во всяком случае после 2008 года, не ставит вопрос о вступлении в НАТО, не ведет какой-то жесткой антироссийской или антимосковской пропаганды. Алиев старается поддерживать нормальные отношения, понимая, что такая политика балансирования или сидения на двух стульях, она до определенного момента может приносить серьезные политические дивиденды. Но вопрос же в том, насколько долго можно сидеть на двух стульях. Вот это сейчас этот вопрос становится для Азербайджана, на мой взгляд, довольно острым. Потому что если отношения между Турцией и Россией и без того сложные, потому что есть противоречия очень серьезные в Ливии, есть противоречия в Сирии, особенно в Северной Сирии, в зоне Идлиба, то если начнется эскалация еще и на Южном Кавказе российско-турецких противоречий, в том числе противоречий уже в военной области, то тогда Алиеву придется выбирать, с кем, собственно, он хочет поддерживать хорошие отношения. Но я думаю, что выбор будет сделан в сторону Турции, так мне кажется.
Ну, очевидно, что Турция стала очень важным игроком вот в той ситуации, которая сложилась. Это был просчитанный ход Москвы, идущий на обострение с Анкарой в очередной раз, или Москва в очередной раз загнала себя в такую ситуацию, когда ее интересы и интересы Турции столкнулись довольно резко, при этом Москва этого не хотела?
Я думаю, что Москва допустила очередную ошибку, ведь, как это часто бывает с Москвой, определенные тактические успехи во внешнеполитической области, они есть, конечно, у Кремля, они сопровождаются или постоянно, так сказать, соотносятся со стратегическими просчетами. И причина, как я думаю, в том, что Кремль не в состоянии правильно оценить долгосрочные стратегические последствия тех решений, которые он принимает. Не в состоянии оценить реакцию своих партнеров или других государств, которые вовлечены в ту или иную ситуацию. И примеров тому довольно много. Значит, аннексируя Крым, Путин рассчитывал на то, что скорее рано, чем поздно, Запад с этим смирится. Развязывая войну на Донбассе, Путин тоже предполагал, что все это кончится, ну, там, какими-то словесной риторикой, не более того. Оказалось, что это завершилось очень серьезными санкциями и вовлечением в тяжелые и, в общем, пока неразрешимые противоречия, потери Украины и так далее. Ну, то же самое можно сказать о Сирии, понимаете. Расчет был на то, что вот, ну да, мы быстренько сейчас наведем там порядок, а потом все будет хорошо. На самом деле хорошо не произошло, потому что какой-то, ну, помогли Башару Асаду одержать военную победу и поставить под свой контроль значительную часть территории, но политическую победу Асаду одержать не удалось. Россия вошла в достаточно жесткие противоречия с иранцами, хотя о них не так много пишут, и с турками, с Турцией, когда, вот, скажем, в январе этого года чуть было не возникли уже прямые вооруженные столкновения между турецкими войсками и российскими какими-то там частями в зоне Идлиба, в последней зоне деэскалации. Так что вот эта вот ситуация, она повторяется и в отношении Южного Кавказа. В Москве думали, что все будет вот так хорошо, что мы поставляем и той, и другой стороне оружие, мы имеем возможность давления на ту и другую сторону. И, соответственно, ничего особенного произойти не может. На самом деле произошло. Москва не может выбрать, на кого, собственно, ставить в этой ситуации, кому помогать в первую очередь, скажем, Армении или Азербайджану. Если оставить Армению один на один с Азербайджаном и Турцией сегодня, то это будет потеря стратегического союзника, потерю военной базы, 102-й военной базы в Армении и вообще потерю лица. А окажется, что Россия не в состоянии защитить своего стратегического союзника. Если же всерьез помочь Армении, то тогда теряется Азербайджан. В Азербайджане возобладает антироссийская тенденция во внешней политике. Возобладает такая уж совсем открытая протурецкая ориентация и, возможно, даже прозападная ориентация, что тоже в Москве совершенно невыгодно. И вот в результате того, что в Кремле и на Смоленской площади не могли просчитать заранее все возможные последствия такой вспышки военных действий, очередной вспышки военных действий между Арменией и Азербайджаном, я думаю, и оказалось, возникла вот эта ситуация капкана или цупцванга, когда любой шаг со стороны России, он ведет к негативным для нее последствиям. Единственное, что сейчас делает Россия, с одной стороны, это постоянные призывы со стороны Министерства иностранных дел, с тем, что ну давайте же наконец прекратим огонь, давайте же вот как-то так попробуем решить эту проблему без применения вооруженных сил. А какую проблему, собственно, решить, задают вопрос в ответ армянские и азербайджанские представители. Давайте мы тогда уж будем решать проблему Нагорного Карабаха. А здесь Москва ничего сказать не может. Либо нужно всерьез поддерживать Армению, но, как я уже сказал, это чревато столкновением с Турцией. А столкновение с Турцией может привести к такой эскалации вооруженных действий, когда единственным выходом для Москвы будет угроза применения ядерного оружия. Но об этом даже не хочется думать.